будем. Законопроект о полиции отправлен в Думу. Поправки внесены, но реформу милиции не проводили. Владимир Путин посетил Киев. Эксперты обсуждают пересмотр газовых соглашений и странный цвет лица российского премьера. В московском суде продолжается слушание дела ЮКОСа, а в Берлине проходит выставка, посвященная Михаилу Ходорковскому. Стихийное бедствие в Индонезии. Почему не сработала система предупреждения цунами? Римский кинофестиваль вспоминает сладкую жизнь. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Хамовническом суде Москвы продолжаются прения по делу нефтяной компании ЮКОС и ее руководителей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Прения в Хамовническом суде начались с заявлений адвокатов Ходорковского, которые предложили судье Виктору Данилкину учесть решение других судов, свидетельствовавших о невиновности бывшего главы ЮКОСа. Адвокат Алексей Мирошниченко перечислил ряд приговоров судов общей юрисдикции и решений арбитражных судов, которые, по его словам, подтверждают не только невиновность Ходорковского и Лебедева, но и заведомо ложный характер предъявляемого обвинения. Конец цитаты. Выводы судов арбитражных и общей юрисдикции исключают хищение нефти, которая инкриминируется фигурантом. Нефть, добытая дочерними предприятиями, была ими продана по возмездным договорам, по которым полностью получена оплата по цене, превышающей себестоимости. Договоры были законны, заключил адвокат Платона Лебедева Алексей Мирошниченко. Рассказывает журналист «Новой газеты» Вера Челищева.
Основной смысл выступления защиты в том, что сколько бы прокуроры не говорили, не употребляли слов «фиктивные», «подложные», «фиктивная деятельность», и так далее, и тому подобное, организованная группа, сколько бы они это раз не упоминали, тем не менее, противоречивость этого обвинения не меняется, говорят защитники. Также они говорят о том, что нынешнее обвинение в хищении нефти опровергает на корню обвинение 5-летней, 6-летней давности по налогам. Вот. А на этом они постоянно заостряют внимание и отмечают, что или то обвинение, или это обвинение должно быть снято. И в целом они просят оправдать своих подзащитных по всем инкриминируемым им деяниям.
Вслед за Алексеем Мирошниченко выступил адвокат Борис Груст. Он заявил, что по выдуманному преступлению не доказан предмет и характер его совершения. Прошу суд по данному эпизоду подсудимых оправдать за отсутствием состава преступления. Далее слово в ходе прений взял адвокат Платона Лебедева Константин Рифкин.
Я рассказывал сегодня о том фрагменте, который был посвящен так называемой легализации. И, соответственно, совместными усилиями вместе с коллегами мы пытались продемонстрировать, что при тех успехах в работе ЮКОСа по добыче нефти, по переработке нефтепродуктов, по ее реализации, продаже, получению прибыли гигантской, не могло быть не только хищения, но и, соответственно, никакой легализации. Что все это укладывается в абсолютно нормальную деятельность нормальной нефтяной компании. Ну и, кроме того, мы сочли необходимым демонстрировать огромное количество ляпов, которые допустили прокуроры, которые просто недопустимы ни с точки зрения уголовного закона, ни с точки зрения уголовного процесса. Мы сегодня рассказали суду, что та корректировка, которую предприняли господа прокуроры, она, в общем-то, противоречит положениям закона, поскольку ухудшает положение наших подзащитных. По-моему, вот и те, и другие сильно озадачились. Передо мной выступал Борис Борисович Груст, который посвятил свое выступление теме, связанной с опровержением, значит, обвинения в хищении нефти. А перед ним говорил Алексей Евгеньевич Мирошниченко, который посвятил свой анализ преюдиционному значению тех судебных решений, которые находятся в нашем деле и которые пытаются опровергнуть господа прокурор, приводя там массу, на наш взгляд, абсурдных совершенно аргументов, хотя это запрещено.
Уже вечером адвокат Карина Москаленко сказала, что защита не исключает, что в отношении Ходорковского и Лебедева правоохранительные органы расследуют еще одно уголовное дело.
То же самое дело, которое возбуждено было в 2003 году, ни на минуту расследованием не останавливалось. Оно продлевается, это расследование, по настоящий день. Свидетели заявляют о том, что их допрашивают. И поэтому мы и говорим, что это то же самое дело. Если нужно будет из него выделить и третье, и пятое И 20-е, как я сказала, ну, это сделают, потому что общественный консенсус сводится к тому, что власти не желают освобождать Ходорковскую. Выводы можно делать из того факта, что расследование все время продолжается, а первые лица государства иногда выступают с очень неаккуратными заявлениями и, в частности, обвиняют моего подзащитного, вопреки презумпции невиновности, в совершении каких-то кровавых преступлений.
Ранее в рамках прений в Хамоунческом суде Москвы прокуроры заявили, что считают доказанной вину подсудимых по второму уголовному делу. В частности, факт хищения и легализации нефти, добытой ЮКОСом в период с 1998 по 2003 год. Ходорковскому и Лебедеву инкриминируют хищение чужого имущества, организованной группой в крупном и особо крупном размерах и его легализацию. Бывший глава нефтяной компании ЮКОС был арестован в конце 2003 года. Глава компании Минотеп Платон Лебедев в июле 2003 года. 31 мая 2005-го Мещанский суд Москвы приговорил их к 9 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. Мосгорсуд срок снизил на год. Второе уголовное дело, которое началось в 2009 году, Ходорковский и Лебедев называют политическим и коррумпированно мотивированным. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В легендарном музее истории Берлинской стены «Чекпоинт Чарли» открылась выставка, посвященная Михаилу Ходорковскому. Выставка «Дело Ходорковского. Лики несправедливости» станет частью постоянной экспозиции музея. Репортаж корреспондента «Свободы» в Берлине Юрия Векслера.
То, что за пределами России Берлин остается одним из городов, где помнят о Ходорковском, не случайно, ибо здесь помнят и самого Ходорковского, его выступление незадолго до ареста в сентябре 2003 года в отеле «Адлон» перед известными немецкими политиками и бизнесменами. Ходорковский поразил тогда немецких журналистов, многие из которых отметили в своих статьях несоответствие его имиджа их представлениям об акуле нового российского капитализма. Музей Берлинской стены «Чекпоинт Чарли», основанный правозащитником Райнером Хильдебрантом, важное место сохранения памяти о жертвах тоталитаризма, в частности сталинского, и лучшее место для выставки, посвященной Ходорковскому, в Берлине трудно представить. Тем не менее, нельзя не отметить мужество и волю директора музея стены «Чекпоинт Чарли» Александра Хильдебрант, решившей разместить выставку у себя. Александра Хильдебрант сказала на открытии выставки: «Мы не правительственная организация, мы независимый музей, мы не действуем в интересах какой-либо партии, и подобные проекты как-то естественно приходят именно к нам. Наши двери открыты, и выставка будет частью нашей постоянной экспозиции. Мы намерены также выложить почтовые открытки для посетителей выставки, и они смогут в поддержку Ходорковского и Лебедева поставить на открытки свое имя и указать страну гражданами, которые они являются. И эти открытки мы пошлем президенту Медведеву. Я думаю, что их будет много-много тысяч, и мы надеемся, что они также окажут свое воздействие. Я в это верю». На выставке представлено множество картин и рисунков многочисленных российских художников Бориса Жутовского, Анастасии Захаровой, Ии Озеровой и других. Многие работы сделаны по живым впечатлениям от посещения второго судебного процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Поясняя смысл своей большой картины «Свобода», художница Ия Озерова сказала:
«Это название прикладывают в один смысл. Прямой смысл, что люди, сидящие в клетке, настоящие свободные люди, а те, которые вокруг, охранники, в данном случае, они производят впечатление несвободных людей. Второе значение этого – желание свободы».
Выступившие на открытии выставки депутаты Бундестага от различных партий, в частности Марина Шустер, «Свободные демократы», Мария-Луиза Бек от партии «Зеленых», а также представители организации «Международная амнистия» Питер Франк и другие, подчеркивали, что процесс в Москве не имеет ничего общего с нормами правового государства и носит заказной характер. Говорит депутат Бундестага от партии «Христианско-демократический союз» ХДС Андреас Шокенхоф: «Президент Медведев объявил реформу российской юстиции одной из своих главных целей в планах модернизации страны. То, что это назревшая необходимость, стало особенно ясно после смерти в заключении юриста Сергея Магнитского. Процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым представляется мне тестовым для неуверенного в себе президента и для пока не вызывающей доверия российской юстиции. Я вижу в этом процессе тест для России на наличие у нее вообще способности к модернизации. Если Россия хочет достигнуть цели стать для мира экономически сильным партнером, что находится и в сфере наших интересов, то инвесторы, которые России необходимы, должны иметь возможность полагаться на действующее правовое государство, на независимую юстицию, как на защиту. И самим россиянам, способным принимать участие в модернизации своей страны, необходимо чувство правовой защищенности. Экономическая модернизация России не может быть осуществлена без общественности общественной и политической модернизации страны. И в этом фактор действующего правового государства решающий. Я сделал три вывода. Первое. Для окончательной политической оценки процесса я считаю необходимым проведение чисто процессуального юридического анализа и оценки его силами юристов Евросоюза и Совета Европы. Второе. Парламентарии и правительства стран, входящих в Совет Европы, как и правозащитные организации, подобные музею Берлинской стены, должны и дальше в соответствующем тоне озвучивать дефициты правовой системы в России. Я не имею в виду пригвождение России к позорному столбу или оказание давления на нее, но подобные открытые выражения беспокойства – это наша поддержка российского президента в его стремлении добиться прогресса в создании правового государства в России. И третье. Евросоюз и особенно Германия должны предложить России помощь и совместную деятельность в осуществлении реформирования российской юридической системы. Это также должно стать поддержкой российского президента в его реформаторских планах, в частности, в юридической сфере. И это будет конкретным вкладом Европы в дело модернизации России. Говорил депутат Бундестага от партии ХДС Андреас Шокенхоф. Присутствовавшая на открытии выставки мать Ходорковского, Марина Филипповна, поблагодарив организаторов и всех, кого волнует судьба ее сына, в частности, сказала.
Наверное, то, что его не забывают как в Германии, так и в других странах, как в Германии особенно, возможно, из-за этого сын до сих пор жив. Потому что, если бы его забыли, то, скорее всего, его постигла судьба Маклицкого.
Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
О деле Ходорковского говорил и Анатолий Чубайс в беседе с немецким журналистом Флорианом Виллерсхаузеном. Интервью главы Роснано было в среду опубликовано в деловой газете «Хандельсблат». Два момента показались почти сенсационными. Из слов Чубайса о модернизации можно было сделать вывод о том, что он считает Владимира Путина старомодным, а Дмитрия Медведева — современным руководителем, а также резко критикует уголовное преследование Ходорковского. Сегодня выяснилось, что Чубайс недоволен вариантом интервью, опубликованном в газете, и просят редакцию «Хандельсблат» напечатать опровержение. В заявлении Чубайса говорится, прочтя опубликованный газетой материал, я был неприятно удивлен. Текст приписывает мне высказывания, которые мне не принадлежат. В частности, люди в возрасте Путина считают, что модернизация возможна только в очень ограниченных масштабах. Другие цитаты с искажением их реального смысла просто вырваны из контекста, например, мое высказывание о деле Михаила Ходорковского. Конец цитаты. Чубайс подтверждает свои слова аудиозаписью и полной стенограммой разговора. Вот что он сказал о деле ЮКОСа. Хотя и среди тех, кто считал и считает, что осуждение Ходорковского – это ошибка, тем не менее я не считаю, что освобождение Ходорковского – единственный способ начать модернизацию в стране. Флориан Виллерсхаузен, беседовавший с Чубайсом, пояснил, что газета без каких-либо комментариев опубликует его протест. Таков закон в Германии.
И человек, который был в интервью, говорит, что я хочу корректировка, то по нашим законам в Германии требуется, что газета публикует, несмотря на то, это правильно или это неправильно.
Что вы сами думаете? Вы же с ним разговаривали.
Я с ним разговаривал и, в принципе, аккуратно этот интервью брал. И, конечно, там в подготовке было необходимо сократить несколько фраз. Но я лично считаю, что это содержание более-менее было такое. И если это как-то им не понравилось, то мне, конечно, очень жалко. Мы серьезно работаем, и это не наш интерес, что какой-то партнер в интервью жалуется по этому поводу потом. Вот такая ситуация.
Вы в первый раз с ним встречались или раньше уже делали с ним интервью?
Это для меня лично первое интервью с Чубайсом. Хандельсблат раньше почаще брал интервью. Я, конечно, с компанией Роснано часто работал. Нормально работали, и сейчас просто такая ситуация, ну, сокращение часто бывает, и, ну, это не должны изменить содержание текста или смысл текста. И, видимо, у Чубайса там другое мнение по этому поводу.
Ну, вы, как и очень многие западные журналисты, которые работают в Москве, ищете признаки оттепели. И этим вызваны ваши вопросы Чубайсу, да, ищете признаки, что Медведев дистанцируется от Путина. Видите ли вы эти признаки?
Для нас очень интересно, что будет с модернизацией в России. Это самое главное. Вопрос для наших читателей – это именно немецкие бизнесмены. И поэтому признак или не признак, это уже второй вопрос. Самое главное, что Россия двигается вперед. И по этим вопросам мы уже спрашивали у Чубайса, что такое модернизация, что действительно это будет. Это только мода или это действительно движение? Вот это для нас самые главные вопросы, а не какие там признаки конфликтов между Медведевым и Путиным. Это, может быть, много журналистов очень интересует. Но для нас очень важно и интересно, как развивается инвестиционный климат и так далее.
Ну и важно, как закончится дело Ходорковского, да?
Конечно, да. На наш взгляд и на взгляд наших читателей в большинстве очень важно, что экономическая деятельность не будет там по санкциям как-то, и чтобы бизнесмены могут без проблем заниматься бизнесом в России. И, конечно, как всем иностранным инвесторам, кажется, дело Ходорковского – это доказывает, что инвестиции в России являются рисками. Вот. И поэтому очень критически мы относимся и к этому процессу.
А вот Анатолий Чубайс сказал вам, что западные журналисты преувеличивают это дело. Вы с ним не согласны?
Это его личное мнение. И если мне придется это комментировать, то я там другого мнения лично. И я точно знаю, что большинство иностранных инвесторов также считают, что это не мелочь, это уже серьезное дело, это знак для инвестиционного климата и так далее. Вот поэтому очень серьезно.
Флориан Виллерсхаузен, московский корреспондент газеты «Хандельсблат».
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Киеве вчера в рамках рабочего визита премьер-министра России Владимира Путина подписан ряд украинско-российских соглашений. Как встречали главу российского правительства и какие сделали выводы эксперты после его переговоров с украинским руководством, рассказывает корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Владимир Путин с опозданием прибыл в Киев и около 2 часов встречался сначала с президентом Виктором Януковичем, а затем столько же со своим украинским коллегой Николаем Азаровым. Визит у московского гостя у памятника Ленина в центре украинской столицы приурочили акцию 6 полуобнаженных активисток движения «Фемен». Заявив, что российский премьер приехал захватывать очередной кусок Украины, девушки в течение 10 минут скандировали под ледяным дождем, в частности, Путин «Не трогай Украину» и «Дзюдоист, борись с другими». На видеокадрах протокольной съемки в президентской администрации и кабинете министров многие обратили внимание на необычное лицо Путина. Под левым глазом у него красовался неизвестно откуда взявшийся синяк, и скрыть его не смог даже обильный грим. Впрочем, окружение премьера пыталось убедить представителей СМИ, что виной всему неправильно падавший свет при съемке. Однодневный рабочий визит Путина на Украину был приурочен к 7-му заседанию Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Выступление главы российского правительства на заседании в Киеве, в отличие от предыдущего в Сочи, было коротким.
Речь идет о том, чтобы модернизировать наши экономики, чтобы создавать новые высокооплачиваемые рабочие места, и у нас для этого есть все возможности. Нам нужно сосредоточить свое внимание на высокотехнологичных отраслях. Это прежде всего, если говорить об энергетике, это атомная энергетика, и здесь мы уже добились определенного движения вперед.
Главным результатом украинско-российских переговоров стали 6 соглашений о сотрудничестве в авиа- и судостроении, а также в атомной энергетике. При участии российской компании ТВЭЛ вскоре на Украине начнется строительство завода по производству ядерного топлива. А Объединенная авиапромышленная корпорация России и киевский авиаконцерн «Антонов» создадут совместное предприятие, говорит президент авиаконцерна «Антонов» Дмитрий Кива.
это будет управляющая компания. Никаких собственностей, никаких акций или имущества, или интеллектуальной собственности никто никому не передает. Мы просто вместе будем работать и координировать нашу деятельность для того, чтобы обоим компаниям было выгоднее работать.
На переговорах с Путиным украинское руководство поднимало и газовую тему. Накануне премьер Николай Азаров заявил, что Киев настаивает на пересмотре подписанного правительством Тимошенко соглашения о поставках на Украину российского газа и предусмотренной в нем формулы определения цены. Однако ни Януковичу, ни Азарову так и не удалось договориться с Путиным о новой формуле цены. Об итогах визита российского премьера на Украину говорит политолог Владимир Фисенко.
Визит Путина, как и перед этим встречи Януковича с своим российским коллегой Дмитрием Медведевым, показали, что мы сейчас вот осенью наблюдаем очередной всплеск активности в украино-российских отношениях. Но мы видим и другое. Нет новых масштабных договоренностей, каких-то прорывных результатов, каких-то сенсационных результатов. Те масштабные мегапроекты, которые были заявлены, слияние «Газпрома» и «Нефтегаза» и некоторые другие, пока что результатов в этой области мы не видим. Думаю, что просто сейчас украино-российские отношения вступили в новую фазу. Первый прорыв политический, он сделан. Результатом его стали харьковские договоренности. А вот дальнейшее развитие экономических отношений, оно будет, конечно, идти по нарастающей. Будет расширяться товарооборот. Но вот ожидать уже в ближайшее время каких-то новых качественных сдвигов пока нет оснований. Даже по истории с созданием совместного предприятия между «Газпромом» и «Нефтегазом», очевидно, что между двумя нашими странами есть немало конфликтов интересов. Расхождение интересов, экономических, прежде всего, интересов, достаточно серьезное. И достигнуть компромисс не так-то просто. Во всяком случае, здесь методом кавалерийского наскока проблему решить не удается. Очевидно, что, например, вот украинская сторона заинтересована в изменении формулы цены на газ. Путин неоднократно говорил и подтвердил это в Киеве, что Россия к этому не готова. Их устраивает то соглашение, которое они подписали еще во время премьерства Тимошенко. И найти компромисс в этой области очень непросто. То же самое вот по совместному предприятию. Проявилось, что и кооперационные проекты в авиастроении, судостроении тоже наталкиваются на многочисленное расхождение интересов. Процесс идет, предварительные договоренности есть, но пока, видимо, не стоит ожидать каких-то мега-результатов.
Считает политолог Владимир Фисенко. В ходе этого визита, как отметили обозреватели, Путин был мрачным и ни разу не улыбнулся. И связано это было, скорее всего, не с полученной им накануне травмы, а с тем, что украинское руководство по-прежнему игнорирует многие экономические предложения Москвы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». После сводки новостей поговорим о новом варианте законопроекта о полиции.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дело Ходорковского стало экспонатом.
Комментарии экспертов.
Историк Андрей Зубов о просвещенном консерваторе Никите Михалкове.
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев. Талант – это единственная новость, которая всегда нова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Расследование основного уголовного дела против бывших совладельцев ЮКОСа не закончено. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России, второе дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева было выделено из основного в отдельное производство. Ранее адвокаты подсудимых заявили, что против их клиентов могут быть выдвинуты новые обвинения. Лидер оппозиционной организации «Другая Россия» Эдуард Лимонов заявил, что больше не будет организовывать митинги в защиту 31 статьи Конституции вместе с главой московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой. Мосгорсуд в четверг приговорил к пожизненному заключению бывшего студента Василия Кривца, признанного присяжными виновным в совершении 15 убийств на почве межнациональной ненависти и вражды. В Москве расследуют уголовное дело против двух чиновников Департамента строительства в городском правительстве, обвиняемых в мошенничестве. Власти Сербии до 10 миллионов евро увеличили денежное вознаграждение за сведения, которые помогут арестовать бывшего военного лидера боснийских сербов Ратка Младича. Гаагский трибунал обвиняет его в военных преступлениях. Во Франции в 9-й за последнее время общенациональной акции протеста против пенсионной реформы приняли участие гораздо меньше людей, чем ожидалось, около 200 тысяч. Такие данные приводит Министерство внутренних дел страны. Прежние подобные акции собирали до 2,5 миллионов человек. Число жертв цунами, вызванного мощным землетрясением у берегов Индонезии, достигло 343. Более 330 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Европейский банк реконструкции и развития предложил более оптимистический прогноз относительно роста экономики стран Восточной Европы.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Президент России внес в Государственную Думу доработанный с учетом предложений граждан законопроект о полиции. Документ довольно сильно изменился по сравнению с первоначальным вариантом. Поправки коснулись регламента работы будущих полицейских, их внешнего вида, способа формирования полиции, ее финансирования и многого другого. Но вопросов у экспертов все равно осталось немало. С подробностями Павел Куравский.
Новой отличительной чертой полицейских, кроме удостоверения и жетона с личным номером, станет нагрудный знак на их форме. По нему каждый сможет определить имя и звание полисмена. В законопроекте, состоящем из 50 с лишним статей, более 20 существенно поправлены или переписаны полностью. Большинство внесенных поправок ориентированы на демократизацию закона. Например, если раньше вторая статья гласила, что полиция имеет право применять меры государственного принуждения, в том числе физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие, то теперь эта позиция изложена иначе. Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите. Задача полиции теперь не предупреждение преступлений и административных правонарушений, а защита личности, общества, государства от преступных посягательств. Раньше в законе говорилось, что страж порядка в случае обращения к нему должен представиться и показать документы, кроме случаев, когда это невозможно или неуместно. Теперь полицейский должен будет сделать это в любом случае. Также новый вариант законопроекта запрещает сотрудникам полиции устраивать провокации, подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме кого-либо к совершению противоправных действий. У задержанных граждан появится право на один телефонный звонок в срок не позднее 3 часов с момента задержания. Правда, его будут лишены те, кто скрывался от следствия и суда. Охрана права каждого на неприятность. Прикосновенность жилища теперь также выделена в особую обязанность полицейских. В новой версии законопроекта четко оговорено, что они не могут входить в помещение против воли проживающих там лиц. Значительные поправки касаются отношений правоохранительных органов и бизнеса. Об этом говорит Татьяна Москалькова, член фракции «Справедливой России» в Госдуме, генерал-майор милиции.
Очень важно, что в самом последнем варианте исключено право сотрудников органов внутренних дел запрашивать документы у коммерческих структур и проводить там проверки, если по этому делу нет заявления о совершенном преступлении и если данная организация не является фигурантом по конкретному уголовному делу. Это важный отклик на многочисленные запросы граждан и организаций, которые считали, что эта сфера коррупционна и позволяет злоупотреблять сотрудникам милиции, сотрудникам подразделений по экономическим преступлениям в сфере коммерческих отношений.
Эта поправка не означает, что коммерсанты избавятся от полицейского контроля. В статье о правах полиции остался пункт 5 о том, что полицейские при расследовании административных и уголовных правонарушений и сообщений о них по предъявлении удостоверения могут беспрепятственно знакомиться в любых организациях с нужными материалами и получать их. Граждане, согласно новой редакции законопроекта, получают более широкие полномочия в контроле полиции. Формирование общественных советов при полиции в полицейских подразделениях прописано подробнее. В их состав теперь включили правозащитные, религиозные и иные организации, в том числе профсоюзы и объединения предпринимателей. Более подробно описаны система формирования полиции и ее финансирование.
Законопроект коренным образом меняет систему подбора и набора сотрудников органов внутренних дел, систему гарантий прав граждан, которые попадают в сферу правоохранительной деятельности, в сферу раскрытия расследования преступлений линии охраны общественного порядка, меняет систему финансирования органов внутренних дел. Как известно, сейчас финансирование осуществляется из двух источников – из федерального бюджета и из бюджета субъектов Российской Федерации. После вступления закона в силу, если он будет принят, а ни у кого нет такого сомнения, что закон будет принят большинством парламентариев, наступает финансирование только из одного источника, из федерального бюджета. Таким образом, милиция уходит из-под двойного подчинения и отстраивает четкую вертикаль власти.
Это была Татьяна Москалькова, член фракции «Справедливой России» в Госдуме, генерал-майор милиции. Одни и те же поправленные статьи законопроекта вызывают разную оценку у наблюдателей. То, о чем уверенно говорит Татьяна Москалькова, вызывает вопросы у Натальи Таубиной, директора фонда «Общественный вердикт».
Плохо то, что продолжает существовать норма, в соответствии с которой региональные общественные советы формируются и устанавливаются, по сути, министром внутренних дел. Наше предложение было сделать порядок формирования советов таким, чтобы советы стали максимально независимыми от Министерства внутренних дел, федерального или региональных его подразделений, и чтобы эти советы формировались положениями или указами регионального исполнительного органа власти. Так и непонятно, какова структура полиции, из каких подразделений будет состоять полиция, насколько она будет вертикализирована или же будет все-таки какая-то региональная автономия, будет ли деление на федеральную и муниципальную. Более того, судя по имеющимся положениям в законопроекте, по сути полиция не становится какой-то отдельной специализированной службой, а продолжает быть частью Министерства внутренних дел и руководителем этой службы полиции, продолжает быть министр внутренних дел, а не какое-то отдельное лицо.
Правозащитники опасаются, что в вопросе создания в России полиции власти поставили телегу впереди лошади. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев убежден, что закон и реформу меняют местами.
Мне казалось, что, и я на этом настаиваю, что появление закона о полиции должно было завершать реформу милиции. Надо было немедленно и срочно принимать ряд мер. В частности, например, выводить так называемое управление собственной безопасности, которое является основным источником коррупции, выводить из подчинения региональных управлений милиции, выводить, сделать из нее реальную федеральную структуру, как-то косвенно подчиненный министру внутренних дел, или же вообще делать ее федеральной отдельной структурой. Или ряд других новаций, которые, очевидно, не требовали специальных финансовых средств, но тогда бы мы видели, что реформа милиции идет, и тогда бы это закреплялось в новом законе о полиции.
Законопроект предлагает регулировать работу непонятно какой правоохранительной структуры, заключают независимые эксперты. Закон о полиции вступит в силу не с 1 января, как планировалось ранее, а с 1 марта следующего года. Человек, близкий к администрации президента, сообщил изданию «Ведомости», что срок вступления в действие закона отодвинут потому, что во время новогодних каникул проведение такой реформы признано опасным. Теперь законопроекту о полиции предстоит сложная процедура прохождения через парламент. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие недостатки в законопроекте о полиции удалось обнаружить в результате общественной дискуссии? Об этом говорят адвокат Сергей Бровченко и депутат Госдумы, генерал-лейтенант милиции в отставке Алексей Разуван.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы, итоговый выпуск. Свыше 300 человек, по последним данным, стали жертвами стихийных бедствий в Индонезии, цунами и извержения вулкана. Власти опасаются, что жертв будет намного больше. Сотни людей считаются пропавшими без вести. Подробнее о ситуации в Индонезии Валентин Барышников.
По последним данным, с островов Ментавей, где прошло цунами, число погибших приблизилось к 350. Примерно столько же людей считаются пропавшими. 16 тысяч человек бежали из своих домов. В зону бедствия доставляются гуманитарные грузы, и по мере проникновения спасателей в пострадавшие районы появляются фото и видеоматериалы с картинами опустошения. Цунами, вызванное землетрясением с магнитудой 7,7, полностью уничтожило несколько деревень. Спасатели, как сообщается, добрались еще не до всех населенных пунктов, оказавшихся в зоне цунами, и полностью масштабы опустошения пока определить невозможно. Один из выживших рассказал в интервью агентству «Франс Пресс», что примерно через 10 минут после землетрясения они услышали громоподобный шум. Они вышли и увидели приближение волны. Они попытались бежать на возвышенность, но волна была гораздо быстрее. Этот человек спасся, вцепившись в кусок дерева, но в результате цунами погибла его семья. Член экипажа небольшого судна, находившегося в районе, где прошло цунами, рассказал агентству «Рейтер».
«Мы стояли на якоре в 50 метрах от берега, и вдруг я увидел очень высокую волну, 3 или 4 метра. В наше судно врезались другие суда, и оно загорелось».
Один из 6 австралийских серферов, которые находились на том же судне, рассказал перед отлетом на родину.
«Мы спаслись от взрыва на судне, оказались в воде, и нас цунами вынесло на деревья, и мы забрались на них, чтобы не утонуть. Невероятное переживание».
Сообщается, что в некоторых районах предупреждения о цунами не было, несмотря на то, что после сильнейшего цунами 2004 года, унесшего жизни сотен тысяч людей, в регионе была установлена дорогостоящая система оповещения. По словам очевидцев, она не сработала. По одним данным, ее неправильно обслуживали, по другим, несколько буев у побережья, на которое обрушилось цунами, не работали, поскольку ранее подверглись, как сказано, актам вандализма. Впрочем, отмечают специалисты, даже действующая система оповещения могла сработать слишком поздно для жителей островов Ментавей. В зону бедствия направился президент Индонезии Сусила Бамбанг Юдхайона, прервавший для этого визит во Вьетнам. В пострадавшие районы прибывают солдаты и военные корабли. США, Австралия и соседние с Индонезией страны предложили помощь. На острове Ява, где во вторник произошло извержение вулкана Мерапи, погибли по меньшей мере 32 человека, более 50 тысяч людей эвакуированы из окрестностей вулкана. Сотрудница местной больницы рассказала агентству Рейтер о пострадавших.
«Из-за пепла у них ожоги гортани, проблемы с дыханием, конъюнктивит. Это то, что мы нашли пока. Большинство из них дети. Респираторные проблемы у многих эвакуированных. Мы сказали им надеть маски, поскольку пепел может вызвать фарингит».
Индонезия расположена в так называемом Тихоокеанском огненном кольце, зоне частых землетрясений и высокой вулканической активности.
Система предупреждения, созданная после катастрофического цунами 2004 года, в Индонезии не сработала или сработала лишь частично. О возможных причинах этого и о необходимых мерах по предупреждению гибели людей при подобных стихийных явлениях Валентину Барышникову рассказал заведующий лабораторией цунами Института океанологии Евгений Куликов.
Сообщается, что высота волны достигала 3 метров. Это вообще большой цунами?
Ну, во всяком случае, разрушительная. В зависимости от условий, в которых она обрушивается, она может быть очень негубительной. То есть, если она выходит, скажем, в пологую долину, где низко расположены жилые дома, то она может принести очень большие разрушения.
После разрушительного цунами 2004 года в Индонезии была введена очень дорогостоящая система предупреждения о цунами. И сейчас, как сообщается, она не сработала или сработала не в полной мере. В частности, говорится о том, что несколько буев, которые были составной частью этой системы предупреждения, стали объектом вандализма какое-то время назад и поэтому не сработали. Существуют ли какие-то возможности предупреждать о цунами, не завися от таких вещей, как один или два поврежденных буя?
Пока информация о том, что это именно вандализм, окончательно не подтверждена. Вообще наше сообщество ученых и специалистов по цунами, оно просто шокировано вообще этой ситуацией, потому что после 2004 года действительно были предприняты мощные меры. Есть сообщение, что система фактически не была запущена. То есть она находилась в своего рода в опытной эксплуатации. Еще есть некоторые соображения о том, что это недостаточно опыт операторов, работающих на этом самом. Трудно сказать в данный момент, но обидно то, что у нас как бы раздробленность существует вот в системах предупреждения. Они национальные, но нет единой системы с едиными стандартами и принципами. Может быть, поэтому тоже.
Для России есть какая-то актуальность в том, что произошло? Можно ли какие-то выводы извлечь для российских регионов, которые находятся под возможной угрозой цунами?
Да, конечно. Вот сейчас мы ведем интенсивную переписку, обсуждаем эту ситуацию. В частности, Татьяна Едельская, начальник службы цунами на Сахалине, она вот сейчас активно участвует после нашей переписки. Тем более, что мы сейчас вот собираемся аналогичную систему запускать на Курильских островах около Сахалина. Если в Индонезии немецкая система стоит, то наиболее такая опытная система, которая давно уже эксплуатируется, тем более, что у нас есть опыт разработки этой системы совместно даже с американцами, мы вместе проводили экспедиции. Вот эта система DART. Мы предпочитаем поставить DART.
Заведующий лабораторией цунами Института океанологии Евгений Куликов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В ближайшее время в Москве появится много новых храмов, принадлежащих разным конфессиям. До конца этого года чиновники московской мэрии обещали подобрать землю для 200 церквей, рассказывает Лейла Гениатуллина.
Споры вокруг строительства мечети в районе Текстильщики не утихают уже почти два месяца. За это время местные жители собрали несколько тысяч подписей под обращением к московским федеральным властям и высадили первую аллею будущего парка. Рассказывает руководитель общественного движения «Мой двор» Михаил Бутримов.
Здесь вопрос не в религии, а непосредственно в том, что, ну, первонаперво это уже, скажем так, область точной застройки, когда непосредственно вблизи от жилого дома, а там, скажем так, и возник с одной стороны Волжского бульвара крупный микрорайон, крупные здания, 25-этажные здания, вот, и на расстоянии там буквально 30 метров планируется возведение данного объекта. Безусловно, это точная застройка и создание крупного культового здания, даже не то что культового, а общественно значимого здания на 3000 человек, приведет к тому, что в данном районе, микрорайоне возникнет огромное количество бытовых проблем, как то пробки. Пробки усилятся, потому что Волжский бульвар – это две тонкие артерии, которые соединяют район Текстильщики, район Рязанский и район Кузьминки с Волгоградским проспектом. Если возвести там подобное здание, крупное здание, то полностью вся эта артерия окончательно встанет. На Волгоградку никто не выйдет, и, безусловно, это вызовет шквал недовольства со стороны местных жителей. Второй момент причин конфликта – несправедливость. Потому как в 2006 году православная община обратилась к властям с просьбой предоставить им участок под строительство небольшой часовни в 50 квадратных метров. Им отказали, сославшись на то, что на данном участке проходит магистраль коммуникационная. Потом местные жители просили парк им сделать, на что было сказано, а коммуникации проходят, и мы не можем удовлетворить вашу просьбу. А потом стало известно, что все-таки строительство мечети и медресе согласовали, и строить можно.
По словам руководителя общественного движения «Мой двор» Михаила Бутримова, представители управы района Текстильщики недавно сообщили, что мечети на этом месте строить не будут. Однако официальных документов, подтверждающих это решение, пока нет, продолжает местный житель Рустам Мирсаитов.
При отсутствии этого документа заводят песок, огораживают территорию, закрывают эту территорию на замок. Причем ключи у них. То ли это самозахват какой-то самопроизвольный, то ли попустительство властей. Я проводил опрос среди соседей, среди жителей. Очень многие готовы под ковш лечь. Я бывший начальник отдела охраны окружающей среды, и я знаю все шумовые предельно допустимые концентрации. Я однозначно могу сказать, что они будут нарушены и превышены во много раз, если там будет строиться данный предполагаемый объект.
О том, идут или все-таки не идут строительные работы в районе Текстильщики, когда пройдут общественные слушания по вопросу строительства мечети, нам узнать не удалось. В пресс-службе префектуры Юго-Восточного административного округа сначала попросили позвонить позже, а потом и вовсе перестали отвечать на наши звонки. Заместитель председателя Духовного управления мусульман Европейской части России Дамир Гизатуллин в интервью «Радио Свобода» заявил, что еще нет окончательного решения по строительству мечети в этом районе.
Если есть протесты местных жителей, мы с ними обязательно общаемся, разъясняем, что, где, как. Вопрос-то строительства мечети в данном месте исходило не от нас, ведь мы попросили, обратились к правительству Москвы о том, что вот в том-то регионе Москвы проживает огромное количество мусульман, это жители, которые живут там давно. И нам московская власть определила там место на бывшей территории автокомбината, то есть промышленной зоне. Как таковой еще ведь и решения нет. Определив земельный участок, мы обратились в земельный комитет, был составлен кадастр этого земельного участка. Вот эти все процедуры мы прошли, и теперь уже на том уровне находимся, где будут слушания, общение с жильцами, Только и всего, мне кажется, это усиленно раздувают несколько людей. Это ведь идет обсуждение с жителями, районной властью. Вот и все.
Это был заместитель председателя Духовного управления мусульман Европейской части России Дамир Гизатуллин. Между тем, в российской прессе появились сообщения о том, что первый вице-мэр Москвы Владимир Ретин подписал распоряжение о строительстве на севере Москвы Кришнаитского храма. Юрий Плешаков, руководитель отдела по связям с общественностью Международного общества сознания Кришна в России, подтвердил эту информацию.
Мы получили копию распоряжения правительства Москвы о предоставлении местной религиозной организации Московского общества сознания Кришна земельного участка по адресу Новосходинское шоссе, деревня Верескино.
А когда будет начать строительство?
Я думаю, что как только будут согласованы все необходимые параметры и подписаны все необходимые сопутствующие документы, так и начнется. Я думаю, что это, наверное, не раньше следующего года.
Что из себя будет представлять храм? Какая площадь будет, на сколько человек рассчитан будет?
Он не будет каким-то грандиозным. Главное, он сможет удовлетворить потребности индийцев, которые проживают в Москве. Несколько тысяч индийцев, бизнесмены, студенты. Сейчас они собираются в очень маленьком храме на Ленинградском проспекте, временное сооружение. И ясно, что им этого не хватает.
Скоро в Москве появится и первый в столице буддийский храм. Строить его будут в Отрадном, где уже есть мечеть, православные храмы и синагога, рассказывает председатель Московской общины буддистов Дулма Шагдарова.
Мы получили землю в Отрадном, район Отрадное, северо-восточный административного округа. Мы в этом году уже получим заключение экспертизы вот-вот. Потом уже подаем документы на получение ордера на часть правительства. Но уже зима начинается, я думаю, что весной начнем. Я точно не знаю, как получим, будем обсуждать на заседании Совета общины.
Что из себя будет представлять храм?
Трехэтажное здание, половина здания буддийский храм, два этажа двухцветный называется. Предусматривается благотворительные столовые, медицинский центр, конференц-зал для работы первого буддийского храма. Со ступой. Ступа будет как часовня. Основной храм часовня есть, у нас ступа.
Это была председатель Московской общины буддистов Дулма Шагдарова. По мнению московских властей, столице не хватает храмов, и в ближайшее время здесь появится много новых объектов культа, принадлежащих разным конфессиям – православным, мусульманам, буддистам и кришнаитам. Однако строительство некоторых из них уже вызывает протест местных жителей. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня, 28 октября, в Риме в пятый раз открывается международный кинофестиваль. Одна из его тем – «Сладкая жизнь». Знаменитый фильм Федерико Феллини восстановили и посвятили ему три выставки. О том, что еще любопытного в римской программе, я попрошу рассказать кинокритика Андрея Плахова. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер. Вы уже упомянули о программе «Сладкая жизнь». Действительно, это одна из самых привлекательных программ римского фестиваля, как раз связанная с историей Рима. И вообще, надо сказать, что фестиваль возник в каком-то смысле на волне воспоминаний об этой сладкой жизни, о том Голливуде на Тибре, который в конце 50-х и начале 60-х годов практически мог конкурировать с Голливудом по известности, популярности, по оживленности этих улиц, Виа Венето и других, на которых происходила эта самая знаменитая Дольче Вита. И появлялись прекрасные фильмы в ту пору, многие из которых будут вновь показаны в программе Римского фестиваля. Я ее хорошо знал, Антонио Петранджели, «Ночь» Микеланджело Антониони и несколько менее знаменитых, но тоже очень интересных картин, сопровождаемых выставками, экспонатами и различными свидетельствами той эпохи. Кстати, один из фильмов называется «Папарацци». Это понятие возникло именно тогда и именно с легкой руки Феллини и людей его круга.
Кинофестиваль в Риме только что открылся, он продлится до 6 ноября, а в среду завершился лондонский кинофестиваль, и главная награда досталась российской картине «Как я провел этим летом» Алексея Попогребского. Андрей, ну, несколько запоздалая награда, потому что ведь премьера фильма состоялась еще прошлой зимой на Берлинале, и там фильм уже получил призы, и в российский прокат давно вышел.
Да, совершенно верно, но он продолжает свое победное шествие по экранам мира, по фестивальным экранам, в частности. Беларуси, недавно был награжден в Чикаго, вот теперь в Лондоне. Лондонский фестиваль до недавнего времени был вообще не конкурсным, теперь там есть конкурс, но все равно он показывает фильмы, премьерные именно для Великобритании, но не обязательно премьерные для Европы и для мира. Он просто выбирает лучшие картины, по мнению отборочной комиссии, а жюри, которое в этом году возглавляла актриса Патриция Кларксон, выбирает, соответственно, лучший, по их мнению, фильм. Она, кстати, сказала, что этот фильм, сделанный в жанре экстремального триллера, ставит основополагающие вопросы жизни и смерти, выживания человеческого сострадания. И именно этим фильм Попогребского, снятый на Чукотке, подкупил жюри и сумел стать обладателем этой престижной награды.
Но очень кстати это произошло, потому что завтра, 29 октября, в Лондоне открывается еще один фестиваль, фестиваль российских фильмов.
Совершенно верно. И фильм Попогребского тоже будет на нем показан, так что зрители лондонские, которые пропустили его во время большого фестиваля, смогут увидеть на фестивале российского кино. Кроме этого, на открытии фестиваля покажут анимационный фильм Гарри Бардина «Гадкий утенок», в программе также «Перемирие» Светланы Проскуриной, «Обратное движение» Андрея Стемпковского, «Одна война» Веры Глаголевой, «Воробей» Юрия Шиллера, еще несколько фильмов, которые в совокупности должны дать британцам представление о современном российском кино. Будет также документальная секция и анимационная программа, в которой Ирина Евсеева, аниматор из Петербурга, покажет коллекцию своих работ, включая новейшие «Маленькие трагедии». Пройдет также ретроспектива фильмов по произведениям Льва Толстого.
Давайте вернемся к Римскому кинофестивалю. Мы говорили о ретроспективной программе, посвященной сладкой жизни. А что же нового, что в конкурсе?
В конкурсе Римского фестиваля тоже, кстати говоря, не всегда самые новые фильмы. Например, один из них «В лучшем мире» Сюзанна Бир. Это уже известная картина, прошедшая по разным фестивалям и выдвинутая от Дании на «Оскар», на соискание премии Американской киноакадемии. Но есть, конечно, и премьерные показы. В частности, на открытии будет фильм «Последняя ночь» с участием Киры Найтли и Эвы Мендес. Также картина «Кроличья нора» Джона Кэмерона Митчелла, в котором играет роль безутешной матери, потерявшей сына, Николь Кидман. Будет показан также фильм «Boardwalk Empire» Мартина Скорсезе. Это пилот большого сериала. Мартин Скорсезе принимает активное участие в Римском фестивале еще и потому, что он автор идеи реставрации многих знаменитых итальянских фильмов, в частности, и фильма «Сладкая жизнь». Будет показан последний фильм Алена Карно, недавно скончавшегося «Преступление любви», и многие другие картины, которые для итальянцев, во всяком случае, являются премьерными. Но Римский фестиваль претендует на то, чтобы активизировать все силы итальянской киноиндустрии и каким-то образом способствовать ее более активному выходу в мировой кинематографический пространство. Вероятно, с этим связан характер программы Римского фестиваля.
Рассказ кинокритика Андрея Плахова о фильмах Лондонского и Римского кинофестивалей завершил итоговый выпуск программы «Время свободы» за 28 октября. Его подготовили продюсеры Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
От того, какой будет вынесен приговор, наверное, можно будет сказать, что ждет Россию.
Из-за сильного пеплопада местные власти запретили людям выходить
на улицу. Этот законопроект касается всех наших граждан ввиду особой функции.
В результате обысков изъято оружие, взрывчатка, камуфляж.
34-летний Фарук Ахмед обеспечил своих сообщников снимками станции метро.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.